Ты можешь холодильник поставить, я микрофон на минуту отключу.
Добрый день, господа. Это Юлия Латынина, это Владимир Осечкин, ГУЛАГу нет. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер, Юлия, и приветствую всех наших уважаемых зрителей и подписчиков.
Прошу вас, господа, не забывать подписываться на наш канал, не забывать подписываться на ГУЛАГу нет, который, естественно, есть ссылки в описании, ставить лайки, делиться этим эфиром. Я честно скажу, что я вчера говорила, что у нас будет сегодня Аббас Галямов, но дело в том, что вот после этого арестовали. Мы с Аббасом решили это дело перенести на понедельник, а просто арестовали министра, замминистра обороны Тимура Иванова за расследование, которое наблюдение, за которым Владимир посвятил. Сколько вы в последнее время им занимались?
Почти 3 года. Почти 3 года мы собирали информацию и публиковали ее на этого очевидного коррумпированного персонажа. Вот. К сожалению, жаль, что их не арестовывают за причастность к военным преступлениям и преступлениям агрессии. А пока это все происходит на уровне коррупционных разборок, передела сфер влияния за финансовые потоки Минобороны. Ну да, мы можем говорить, что действительно это знаковое событие, потому что главный кошелек Сергея Шойгу, клана Шойгу, который ему помогал выводить огромное количество денежных средств и похищать из Московской области, когда Шойгу был там губернатором. Потом Иванова переводили в оборонсервис, где тоже они достаточно хорошо нагрели ручки. Ну и, конечно, вот их такие миллиардные обороты теневых хищений схем в Минобороне, да, это все уже больше 5 лет этому всему, и сейчас очевидно, что приходит этому конец. На смену этой команде коррупционеров, очевидно, придет другая команда коррупционеров, вот, может быть, менее жадных, более исполнительных, но тем не менее. Вот, ну, это звоночек такой для Сергея Шойгу, и это очень вполне себе логично. На самом деле это второе уже задержание Тимура Иванова. Первый раз Тимура задерживали за конкретную коррупцию летом 2021 года. Но тогда полным ходом шла подготовка к войне. Коней на переправе не меняют. И Шойгу тогда отбил Иванова. Его увозили на допрос. Он, очевидцы рассказывают, что вышел оттуда с допроса с обмоченными штанами. Но тогда отделался, скажем так, легким испугом, его шеф его отстоял. Вот. Спустя 3 года Шойгу его отстоять уже не мог и, наверное, и не сильно хотел, потому что над ним самим сгустились тучи. Очевидно, что... Я уже, на самом деле, по-моему, говорил у вас в эфире, и у вас, и у себя, что...
Неважно, я думаю, и слушатели забыли, и неплохо бы им напомнить. Даже тем... Кто-то не
да,
слышал, кто-то не...
Очевидно, что после так называемых, там, в кавычках возьмем, выборов, определенная силовая группа ждет новых назначений, передел сфер влияния, повышения. Внутри ФСБ 1,5 месяца назад начались необратимые изменения, и там достаточно серьезно сейчас меняется расстановка сил, и, очевидно, в департаменте военной контрразведки ФСБ тоже происходят перестановки. И это говорит о том, что те, кто крышевали Шойгу и Иванова, они лишились своей власти, своих полномочий. Крыша слетела, вслед за ней сразу задержали вот их там денежный мешок, денежный кошелек. Наиболее такого коррумпированного, очевидно, вороватого чиновника. Но если мы проведем с вами аналогию, вы помните, когда перед отставкой директора ФСИН Геннадия Корниенко, который был на самом деле тоже там в доску путинский, так же, как и Шойгу, ведь этому предшествовало задержание и арест целого ряда его заместителей, в том числе выходца там, из гражданской службы Олега Коршунова, которого тоже, в свою очередь, Корниенко брал к себе именно для организации схем по хищению и по личному обогащению. Вот то же самое происходит сейчас и здесь. Иванов абсолютно чуждое тело для Министерства обороны. Он действительно пришел вслед за Шойгу из правительства Московской области. Он опутал своими схемами и так называемыми якорными подрядчиками российское Министерство обороны. Они после себя, Иванов оставляет такое наследие очень тяжелое. Там более 1000 НЗП, незавершенных производств. То есть, если повторить еще раз и нашим уважаемым зрителям и подписчикам рассказать, в чем основная фишка вот этой схемы именно Тимура Иванова, что он нового привнес в Минобороны. Значит, там...
Вот это я как раз хотела услышать, да.
Да, это просто важно понимать, что существует одна статья бюджетных расходов под определенные шифры, это строительство новых объектов, а существует другая дополнительная статья расходов, это дострой. Достройка того, что до этого кто-то не построил. Любому строителю известно, когда ты строишь объект с нуля, это одна стоимость объекта. Когда тебе достается что-то достраивать, где половину ты не знаешь, кто до тебя что построил, какие коммуникации проложил, соответственно, там совсем другая статья расходов и тарифы в 1,5-2 раза выше. То есть достраивать гораздо выгоднее, чем строить. И какую схему Иванов с Шойгу начали реализовывать? Они начали проводить конкурсы, приглашать действительно добросовестных застройщиков строить те или иные объекты, склады, войсковые части, какие-то производства для Министерства обороны. Соответственно, заключались контракты, Минобороны переводила аванс там, 10-15-20% от суммы государственного контракта. Счастливый предприниматель, потирая ручонки и думая, что он выиграл в лотерее и сорвал джекпот, бросался во все тяжкие, брал кредиты, вкладывал свои средства и, соответственно, объект достраивал до уровня процентов 80-90% от общей картины там, стройки объекта. Потом в какой-то определенный момент Иванов переставал выплачивать денежные средства. По документам акта приема передачи они принимали буквально там те самые там, 15-20%, за что они уже заплатили, перевели аванс. То, что в целом построено объект, они это не принимали по тем или иным причинам. Либо человека запугивали и убирали его там, с трассы путем угроз, либо если до него плохо доходило, в отношении него возбуждались уголовные дела, его задерживали, арестовывали, помещали в следственный изолятор. А на дострой, который де-факто фактически уже построено все, заключались вкусные, лакомые, вот по этой там, отдельной статье бюджета, контракты с якорными подрядчиками, которые вместе с Ивановым пришли из Московской области. И вот эти вот компании, их буквально 5, они достраивали, еще раз в кавычках беру, достраивали то, что на самом деле практически уже и до них было построено. Таким образом происходило двойное хищение денег. С одной стороны, похищали денежные средства у подрядчиков, которые первоначально заключали контракт, а во-вторых, из бюджета Российской
Федерации... Почему они не жаловались?
Ну, ведь всем известно, когда тебя сажают в следственный изолятор, и к тебе приезжают те самые чекисты. Там чекисты были вдоль, департамент военной контрразведки ФСБ, силовики, которые работали вместе с Шойгу и Ивановым по этой схеме. А когда дело курирует военная контрразведка, с тобой в СИЗО может произойти все, что угодно. И кипятильники иногда взрываются нечаянно внутри, и швабры, и так далее. Поэтому, в общем, почему предприниматели об этом молчали и молчат до последнего внутри России, понятно, потому что опасаются пыток, убийства, и кто же попрет против целого там министра обороны и главы департамента военной контрразведки ФСБ. Поэтому все это скрывалось. Те, кто пытались каким-то образом вот подавать заявление в 2021 году, действительно находили интересантов ФСБ в Следственном комитете, которые готовы были идти по этим материалам, проводить расследование. Но в тот момент вмешивался админресурс, Шойгу звонил Путину, Путин звонил Бортникову, и в 2021 году дело замяли. Вот. В данном случае, я так понимаю...
Я уточню, что... то есть в 2021 году было уже одно большое, было уже какое-то большое дело, в котором все это было описано?
Да, в 2020-2021 году были задержаны несколько предпринимателей, которые так или иначе были связаны с Ивановым и с государственными контрактами. Двое из них начали давать показания на Иванова. Иванова вызвали на допрос, готовилось его задержание, и уже было согласовано постановление в порядке 91-92 УПК, задержание на 48 часов до избрания меры пресечения. Но Иванов
Да,
смог
Владимир Иванович, я
дозвониться
вам
до Шойгу.
сделаю секундочку, буквально сделаю замечание, потому что вы сказали про мокрые штаны. У нас тут в чате выражают сомнения, что прямо про мокрые штаны известно. Извините,
Ну,
Иванов
вам,
смог дозвониться до Шойгу.
сомневающимся в чате, нужно показать эти мокрые штаны, фотографии. Ну, слушайте, если кто-то думает, что предприниматель, которого одели в наряд маршала, но который не является таким, по сути, оказываясь в кабинетах на Лубянке, будет держаться молодцом, но нет, это не все могут держаться. Когда с тобой работает несколько сотрудников ФСБ, и ты понимаешь, что, скорее всего, по тебе уже, если тебя уже увезли на допрос, значит, тебя будут задерживать. Ну, конечно, страшно, потому что Иванов меньше всего мечтал о том, чтобы оказаться в тюремной камере. У Иванова огромный особняк на Рублево-Успенском шоссе, шикарное поместье на Новой Риге, там квадратура, многие тысячи квадратных метров с элитным ремонтом. Они даже во Франции покупали какой-то старый замок, чтобы выломать оттуда камин 15 или 16 века и доставить его и встроить в это все. Но это мультимиллионер, если не миллиардер,
Ваша жена
который привык.
какая-то очень такая светская и европейская.
Да, там вообще все отлично. У них целый ряд объектов недвижимости в России, целый ряд объектов недвижимости в Европе элитной, кабриолеты Rolls-Royce и Bentley, коллекция дорогих машин в Москве. Потом у Тимура Иванова, у него есть Бзик. Он Шойгу собирает солдатиков различных коллекционных, очень дорогих. А Иванов собирает, ну, точнее, собирал вот до вчерашнего дня головные уборы. Различные, там, гренадерские, гусарские. И у него там сотни различных вот этих вот вариантов в коллекции и в офисе были в главном здании Минобороны и в одном из его особняков. То есть этот человек действительно, это элита, элита российская. И человек именно последние 10, более чем 10 лет работал главным финансистом у Сергея Шойгу. Сейчас все поменялось. Крыши у него больше нет, его закрыли. Задержали еще целый ряд тех людей, которые вместе с ним работали. И более того, по информации источников ГУЛАГу нет, к тем, кто занимается оперативным сопровождением этого уголовного дела, уже выстроилась очередь. Там десятки различных предпринимателей, которые последние годы исправно наличными и безналичными на различные фирмы-однодневки переводили денежные средства, в том числе в криптовалюте. Речь идет о многих там, сотнях миллионов долларов США, выплачивали откаты за те самые контракты. Еще раз подчеркну, они гребли не просто лопатой, они экскаватором и бульдозером из бюджета Минобороны, из бюджета России похищали денежные средства. Ну, понятно, что сейчас будет передел этого всего. Здесь на это накладывается, наверное, людям интересно. Последний год Тимур Иванов отправлял своих людей в Африку для того, чтобы как раз после августа прошлого года поучаствовать в переделе пирога Пригожинской империи. И вот здесь как раз он перешел дорогу гораздо более влиятельным людям в России. Я сейчас говорю про Ковальчуков, про Ротенбергов, про Тимченко, вот, которые были не в восторге, что на целый ряд пригожинских объектов, связанных с добычей нефти и золота, начинают заходить минобороновские редуты и там прокси различные там якобы ЧВК. Вот. Соответственно, у Путина и его олигархов было свое видение, а у Шойгу с Ивановым было другое видение на передел Пригожинской империи. Поэтому все это
Извините,
вместе с...
Владимир, можно я просто чтобы сделать наш разговор чуть более живым, если я где-то вас прерву, и вы не договорили важную мысль, то вы
Конечно.
сразу знаете, меня прерывайте. Но вот это тоже версия, которую я слышала, что одна из главных вещей, на которые попался Иванов, это что он делил бизнес Пригожина в Африке, и что, собственно, это вот результат дележки в его пользу пригожинского бизнеса вот на этом его и съели.
Ну, они очень многое делали без согласования лично с Путиным, думая, что раз они рулят Минобороны, они главные сегодня в стране во время войны, и можно игнорировать интересы ФСБ и службы внешней разведки. Но, как известно, есть какой-то в этой вот табели о рангах, был какой-то лимит, который они, очевидно, превысили. И количество недругов и врагов лично Иванова и Шойгу превысило количество друзей Шойгу и Иванова. Плюс ко всему нужно понимать еще, что у Иванова были определенные попытки договориться с различными спецслужбами разных стран о том, чтобы каким-то образом, вот, по крайней мере, его финансы не трогали и так далее. Я уж не буду сейчас вдаваться в детали и там гадать на кофейной гуще, это была там обмен какими-то разведданными или это было просто там финансовое какое-то лобби, попытка там коррумпировать где-то что-то. Но у него он был такой человек западно ориентированный, который точно не хотел проживать до конца своей жизни внутри России, который планировал после отставки уехать и красиво пожить за границей. Ну вот у него этот план на ближайшие там 12-15 лет, очевидно, как бы у него будет другой план, и вместо коллекционирования головных уборов различных у него теперь будет тюремная феска.
У меня также вот какой вопрос, потому что, значит, сейчас уже бродят слухи, что предъявили ему на самом деле дело не в коррупции, а в государственной измене. Я очень громко захохотала, когда это услышала, потому что, ну, грубо говоря, денег нету столько у ЦРУ, чтобы купить человека, который зарабатывает сколько зарабатывал Тимур Иванов.
Это
Но...
факт, но там
То
дело
есть...
в другом. Там рассматривается, там я не удивлюсь, если 275 и 276 у него всплывут. На самом деле они очень серьезно, команда Иванова очень серьезно навредила секретным объектам Министерства обороны. Чтобы опять же вот наш уважаемый зритель и подписчик понимал, в российском Министерстве обороны самые секретные объекты, относящиеся к 12-му главному управлению Минобороны, 12-е ГУМО, это как раз места хранения ядерного оружия, РВСН, ракетные войска стратегического назначения и вот ряд там других секретных объектов, они никогда не проходили по документам с указанием адреса и названия объекта. Там была определенная система шифрования с тем, чтобы даже если кто-то вдруг какое-то количество документов вывезет из России и предоставит их там в блок НАТО, чтобы они до конца не понимали, о чем это речь и где это все располагается. Но это было до прихода Тимура Иванова к управлению финансами. Как известно, даже самые секретные ядерные объекты необходимо обслуживать, ремонтировать, чистить, красить, реконструировать, менять там коммуникации, прокладывать и так далее. И поэтому в команде Иванова просто созрел план, они сделали внутренний документ, схема всех объектов. И там, нам, кстати говоря, тоже присылали этот документ, он много где теперь ходит уже как бы по всему миру. В общем, там на самом деле интересно, название объекта, адрес, где располагается, лимиты бюджетных обязательств, там, количество денежных средств, которые за там, 18, 19, 20, 21 год выделяется на капремонт, и тут же отдельным столбцом шифры. То есть если вдруг раньше где-то кто-то гадал, что это за документы, где этот объект, то теперь понятно, можно прям найти вот шифр этого объекта, какой-то базы с ядерным вооружением, для, там, с установками, там, Тополей, там, Искандеров и так далее. И все это очень просто теперь локализуется. То есть, по сути дела, они не совершили госизмену в плане того, что там выехали на юг Франции на кабриолете вместе со супругой Светланой и где-то там кому-то флешку в кафе передали, засунули в какой-нибудь там круассан или пустую бутылку из-под шампанского и выставили ее там из своего номера. Нет, они просто сделали все гораздо более глобально. Они рассекретили практически более там 200 или 300 стратегических объектов. То есть ту глупость, которую они вместе с коррупцией привнесли в Минобороны, мне кажется, вряд ли кто-то там переплюнет в обозримые там 10-15 лет. Хотя, с другой стороны, уже удивляться ничему не приходится.
И этот документ с этими адресами был прислан вам.
Да, и нам, и другим расследователям мне это достоверно известно. И я так понимаю, он вообще веером разошелся по всем, кто так или иначе разоблачал Минобороны. Поэтому, а если это даже правозащитникам и журналистам отправлено, понятно, что это уже давно есть и у всех разведок стран блока НАТО. Поэтому здесь мне кажется, что вот шпион из него никакой, но иногда вот такой вот идиот, он может навредить государственной безопасности вот, с точки зрения там, тех принципов и ценностей, которые исповедуют Путин и Патрушев. Он, конечно, нанес вред, там, не знаю, там, кратно больше, чем все разведки и спецслужбы других стран, которые пытались что-то узнать про Министерство обороны. Сейчас это все секретные объекты, как открытая книга. И, в общем, если что-то действительно начнется, они будут точно понимать, где и куда наносить какие-то ответные удары. Это не будет куда-то там в пустоту стрельба. Поэтому да, вот это вот, конечно же, было отражено, видимо, в последние 1,5-2 года во внутренних документах. И все это постепенно вот наматывалось для принятия уже окончательного решения по Иванову. Но еще раз говорю, до конца года, я думаю, что мы увидим целый ряд других отставок и задержаний по линии Министерства обороны. И я не удивлюсь, если
А
мы еще увидим.
Шойгу?
По поводу Шойгу, давайте проанализируем. С одной стороны, конечно же, он является крестным отцом Иванова, он является вот этим вот боссом этой части мафии, которые расхищали Министерство обороны, которые, по сути, довели до фактически банкротства российскую армию, и потом пришлось восполнять недостающие, напрягая всех российских путинских олигархов, чтобы они дотировали Минобороны. Вот. Но Путин же, он как, он же живет по понятиям, он же не может посадить в тюрьму человека, с которым он вместе там ходил по Сибири, ел морожку, собирал, там ловил рыбу и так далее, потому что это бросит на него тень. Потому что в любом случае Шойгу – это его команда, так же, как и Геннадий Корниенко, это тоже его команда, который был одним из руководителей ФСО, до этого начальником управления МФСБ и многие годы руководил ФСИН. Как поступил Путин с Корниенко? Отправил его на пенсию, как бы там доживать куда-то там, вот, посадив целый ряд его заместителей. Я думаю, что вряд ли Путин сделает что-то кардинальное, и мы увидим Сергея Кожугетовича Шойгу в аквариуме Басманного суда. Скорее всего, он будет отправлен в отставку, посадит еще какого-нибудь заместителя, скорее всего, Цаликова посадит, это первый зам, который является серым кардиналом, и он был при Шойгу его заместителем в МЧС. Вместе с ним пошел и был первым заместителем губернатора Московской области, и вместе с ним сейчас в Министерстве обороны. Вот Цаликова, скорее всего, тоже будут задерживать, арестовывать, но у того очень хорошие связи и с Патрушевым, и с Бортниковым, и с Громовым в АП. Скорее всего, вот сейчас будет зависеть все от расстановки сил на Лубянке, продавят они его задержание или нет. Плюс, конечно же, Иванов. Здесь все-таки давайте сразу поговорим, не будем мистифицировать, там как-то делать из него самого главного злодея в этой схеме. Он был такой полезный коммерсант в этой схеме. Его поставили для того, чтобы он помогал генералитету ФСБ и Минобороны выводить денежные средства, красиво красть. Сейчас его сажают. Соответственно, если Иванов в ближайшие дни выйдет с каким-то публичным громким заявлением в средства массовой информации через своих адвокатов, если у него хватит мозгов опубличить
Да в жизни
коррупционные
такого
схемы,
не будет.
таким образом он себя спасет. А вот наоборот, если он будет играть в эту самую молчанку и в надежде на то, что я промолчу и так далее, думая, что Шойгу с Цаликовым напрягутся и его каким-то образом будут вытаскивать, что они, конечно, может быть, попытаются сделать, вот, но явно у них бицепс уже ослаб и не тот, что был там в 2021 году. Если он будет молчать и ждать, он как раз вот в зоне риска, и ближайший год в застенках для него наиболее рисковый. Я бы сказал, что у него шансов умереть там срочно, чтобы с ним что-то там произошло, типа тромба, как с Алексеем Навальным, гораздо больше, чем у Ильи Яшина или у Владимира Карамурза. Потому что, конечно же, это мафия, и мафии нужно, чтобы он замолчал. То есть он со своей стороны сейчас думает о том, как бы ему молчать и не сдать своих подельников, потому что они ему помогут, они его вытащат. А как раз его подельники и являются сегодня главными интересантами, чтобы он замолчал и не дал показаний ни на Цаликова, ни на Шойгу, ни на тех, кто в ДВКР, ФСБ и в ГВСУ, это Главное военно-следственное управление, их все эти годы крышевал, выносил постановление об отказе возбуждения дел, даже когда какой-то там коммерсант добирался до самого верха и пытался дать показания. Вот, поэтому он в зоне риска, это точно. И как правозащитник я могу сказать, что то есть, до его момента задержания, конечно же, он был одним из объектов нашего независимого расследования. Но теперь у нас включается наша правозащитная этика, потому что мы в первую очередь правозащитники, а потом уже там расследователи и все остальное. И теперь он уже де-факто наш подзащитный, поэтому я вот у вас в прямом эфире здесь сегодня впервые, и, наверное, на нашем канале тоже в ближайшие дни подробнее об этом расскажу. Он сейчас в зоне риска, и мы подозреваем, что его там захотят убить его сообщники, которые с ним вместе входили и входят в организованное преступное сообщество, которое украло более 50 миллиардов рублей из бюджета Российской Федерации. Поэтому на месте сотрудников СИН и всех, кто занимается этим расследованием, я бы его берег как зеницу ока, поместил бы куда-нибудь на спецблок, оснастил бы его камеру системами открытого видеонаблюдения и нашпиговал бы его камеру и все подходы к этой камере еще и датчиками для негласной аудиозаписи, негласного видеодокументирования, чтобы, если с ним что-то произойдет, можно было раскрыть совершенные с ним там, пытки и убийства, и чтобы мы не оказывались в ситуации, какая произошла с Валерием Анатольевичем Пшеничным в феврале 2018 года в сезон номер 4 в СИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
А теперь у меня несколько очень важных вопросов, и просто поскольку их очень много, давайте даже прям вот чуть-чуть покороче сначала наметками. Первое. Это все замечательно. Я понимаю, что вы многих своих источников не можете раскрывать. И мы, в общем-то, как-то не сомневаемся, что коммерсант назначенный... Ну, мы все видели жизнь господина Иванова, мы видели его особняки, говорят, это там особняк из «Мастера Маргариты», мы видели его какие-то кабриолеты, жену, которая, кстати, продолжала ездить в страны НАТО, в те самые страны НАТО уже после войны в Украине. Но вот вы можете поручиться, что вот все это действительно функционировало так, как оно и есть, потому что те люди, которые вам это писали, ну, очевидно, они не любят Иванова. А вдруг они что-нибудь еще и привирают?
Я вам скажу, что нам не только писали.
Они же такие же.
Целый ряд людей, которые... по сути, сдали Иванова, они приехали уже достаточно давно сюда и передали огромное количество материалов и документов. Все это уже проверено, перепроверено, и все эти жесткие диски и у нас, и не только у нас, уже давно. Мы достаточно плотно изучали это все. Поэтому, если вы имеете в виду, могу ли я поручиться за достоверность информации, что Тимур Иванов – это коррупционер, который выводил огромное количество денег ежегодно из бюджета.
Не, вот именно так.
Конечно же, это все будет раскрыто, и об этом какие-то публикации появлялись, потом их затирали. Но я думаю, что сейчас очень многие коммерсанты, которые работали последние более чем 5 лет с Минобороны, будут давать на него показания, и не только на него. Вопрос лишь в той самой, как известно, в России, воле. До какого уровня дадут возможность сажать виновных и так далее. Я честно скажу, без всяких иллюзий, я не верю в то, что эта система про правосудие, про справедливость и про защиту интересов России. Это борьба кланов. Один клан теряет свои позиции на Лубянке, в военном следствии, в Следственном комитете, в Генпрокуратуре. Другие усиляются. Какие последние решения?
А кто теряет, а кто получает? И какие
последние очевидно, решения? Что позиции Бастрыкина очень сильно выросли. Староста группы из ЛГУ усилился. Его совместная с Путиным подружка стала председателем Верховного суда. Теперь в команде у них главные судьи. И теперь в ФСБ тоже начнутся перестановки. То есть в какой-то момент Следственный комитет плющил ФСБ, в какой-то момент ФСБ плющило Следственный комитет, теперь они как-то выровнялись, и у них есть возможность реализовываться. Внутри ФСБ тоже все неоднородно, и еще раз подчеркну, там сейчас уже были подписаны 2 недели назад закрытые указы о ротации внутри целого ряда управлений ФСБ, и дальше, я думаю, что до конца года какие-то решения будут кадровые уже по линии Совбеза и по линии ФСБ России. Вот конструкция поменялась, она сместилась в сторону, и, конечно, тех главных кошельков там предыдущих их сносят, и на их место поставят других, которые будут эти потоки переподчинять. Плюс еще раз не забывайте про историю. Все-таки то, что называлось ЧВК «Вагнер», это не являлось частной военной компанией Евгения Пригожина. Это был метод работы российских спецслужб за рубежом. Секретной, негласной, нелегальной работы. И в целом ряде стран они не просто так туда завозили оружие и брали под контроль золотые прииски, там, шахты, нефтяные скважины и так далее. Они это делали не только для личного обогащения, но и для определенных там, геополитических задач, известных Владимиру Путину и очень узкому кругу лиц. А когда в какой-то определенный момент, вот последние месяцы, на объекты, раньше подконтрольные Евгению Пригожину, начали заходить именно Минобороновские от Тимура Иванова персонажи, там начали перестраиваться системы. Ну какие? Это и Мира Голд с золотом, это и те объекты, которые были у Европолис в Сирии, и это достаточно большое количество там субподрядов по обслуживанию, по поставкам туда труп и так далее. Все это в какой-то определенный момент Шойгу с Ивановым, они подумали, что все возможно, и они это себе заберут. И они действительно начали забирать, и действительно там Редутовские, по сути Минобороновские, начали заходить, отжимать в какой-то определенный момент. Но дальше что-то пошло не так. Вот. Вся конструкция, вот, она, я думаю, что до конца года будет гораздо более очевидна, чем сейчас вот, на основе нынешних умозаключений и предположений. Еще не все кадровые решения Путин утвердил и подписал. Но это, безусловно, это огромный слом, огромный сдвиг сейчас происходит тектонический. Иванов – это не про борьбу с коррупцией и задержание взяточника. Это про перераспределение сфер влияния и денежных потоков одного из самых богатых ведомств внутри России.
А вот, собственно, у меня есть еще такой вопрос. Первое. Насколько мы видели, что в последние месяцы такое впечатляющее строительство именно, вернее, не строительство, а производство в области оборонки. Там и снаряды, и беспилотники, и это действительно никто не ожидал. Это я не знаю, как это функционирует, но это налажено. И, соответственно, у меня вопрос. Первое. Курировал ли это Иванов? И второе, может ли такое быть, что одним из побудительных мотивов того, что Иванов арестован, это все-таки не только разборки между кланами, но и то, что Путин понимает, что война идет на следующий виток, нужна принципиально иная производительность, концентрация оружия и так далее. И вот, вот прежняя система, которая предусматривала оптимизацию взяток, а не оптимизацию выхода полезного военного продукта, она должна быть пересмотрена.
Смотрите, Иванов в последнее время, последние полтора года курировал строительство на оккупированных территориях, освоение бюджетов там.
И да, Мариуполь!
Конечно. Угу. И в задумке Владимира Путина это была история, его задача была строить Москву, именно Москву, а не что-то подобие там в среднем остальных городов России, на оккупированных территориях с тем, чтобы украинцы вдруг оказывались, ну, условно, там в Марьино, в Люблино, там в Строгино где-нибудь, чтобы вырастали красивые микрорайоны, и таким образом украинцы видели, что Россия и Путин могут им предложить. И, соответственно, от Иванова ждали, что он устроит такой, знаете, на оккупированных территориях там собянинг. Вот давайте такой метод введем. И плюс использует свои возможности похищенных денежных средств, которые они выводили, и им это согласовывали, хищения эти, для того, чтобы закупать и оснащать российскую армию в обход санкций большим количеством того, что напрямую Россия и Минобороны закупать не могут. Вот это два направления были. И действительно, чтобы было понятно, целый ряд определенных коррупционных схем, они были выстроены не без согласования с Путиным и с ФСБ, а они были выстроены с согласованием, чтобы выводить денежные средства и располагать в крипте, в офшорах миллиардами долларов и евро с тем, чтобы в нужный момент в обход санкций закупать все необходимое и для строительства последних там, поколений ядерного оружия и закупать какие-то компоненты в США, какие-то в Канаде, какие-то в Европе. Это и закупка электроники в обход санкций, и завоз это все через Казахстан, через Киргизстан и так далее. А вот, по этой части. И опять же, еще раз возвращаемся к этому условно, там, если хотите, там, Собянингу. А у Иванова с его командой, они понимали, они не перестроились, они не поняли до конца, что хочет от них портрет. И поэтому они свои те же самые схемы реализовывали с строительством и на оккупированных территориях, там, выводя оттуда большое количество денежных средств. Потом там есть сейчас, я думаю, что в какой-то там в течение каких-то недель или месяцев, я думаю, что СМИ напишут и о том, что у них были там города-призраки, которые по документам строились и восстанавливались. Потом нехорошие украинцы их атаковали и опять все разрушали. А потом, соответственно, они заново там... То есть они на одни и те же объекты для восстановления выделяли деньги по два, по три раза. И как раз вот эта вот история, когда там линия фронта меняется в одну, в другую сторону, она очень здорово помогала оправдывать как раз. Вот мы начали это строить, мы все это там построили, там все замечательно пахло. Вот у нас, смотрите, были презентации, фотографии, но потом опять злые украинцы пришли и все разрушили. Пришли, там упали «Хаймерсы», ракеты и так далее, и так далее.
Не, ну «Хаймерсы», да, а линия фронта у нас как-то особо... Не... Это не Чечня, когда гуляла туда-сюда прям... широким
ну,
фронтом.
Тем не менее, я, как бы, ну, если мы там, возьмем там, историю там, полутора лет назад, как бы, это же не сейчас мы говорим с вами, это же все происходило 22-23 год, как раз когда какие-то определенные территории были захвачены, а потом они были освобождены ВСУ. Там тоже немало денежных средств они на все это дело там списали и так далее. Вот. Потом с электроникой там очень много денежных средств ушло, а взамен, по сути, либо вообще не пришло какого-то там оборудования, которое они ждали, либо пришло, но по тройной цене и точно не того качества, которое они хотели. Поэтому в какой-то мере, наверное, здесь, я не знаю, может быть, когда-нибудь там Кирилл Буданов, там, Тимура Иванова там наградит какой-то там медалью или орденом за то, что там помогал изнутри разваливать Минобороны. Но это я, конечно, шучу, я понимаю, что сейчас некоторые в комментариях люди придут и скажут: Тимур Иванов, спасибо большое, что помогал разваливать там вооруженные силы Российской Федерации и так далее. Но я хочу сказать, что все немножко по-другому лично я вижу, у меня есть альтернативная точка зрения. Я считаю, что Иванов и Шойгу были одними из архитекторов войны, и я бы не хотел, чтобы про них думали, что такие были там полезные идиоты или воровайки, которые, наоборот, ослабляли армию. Я хочу
сказать, да, вот тут очень много пишут, из-за Иванова Киев за 3 дня не взяли.
Да, это, то есть, это я понимаю, конечно, что как бы, я такие настроения периодически встречаю, я понимаю, почему люди так думают. И, наверное, если бы вот не было всей полноты информации про Шойгу и Иванова, я бы тоже так думал. На самом деле, я могу сказать, что еще в 2021 году, вот когда и Иванова задерживали, и под Шойгу закачалось кресло, они действительно могли лишиться и власти, и огромных капиталов. Потому что что такое Шойгу, клан Шойгу? Это не только схемы по выводу денежных средств из Министерства обороны. Это очень серьезный девелопмент, это девелоперские проекты по застройке в Москве, в Московской области, в целом ряде наиболее денежных регионов России. Это тот же самый там Воробьев, это подмосковные девелоперы с огромным количеством строительства там человейников и так далее. И вот эта история, она в 2021 году могла закончиться очень плохо не только для Иванова, но и для Шойгу. Поэтому как раз я бы сказал, что это была никогда, они никогда не были партией мира или там партией либералов. Тут не нужно в комментариях их каким-то образом обелять. это как раз одни из бенефициаров условной там партии войны. Война им помогла сохранить власть на несколько лет. Один из наших источников вообще рассказал, что по приказу Шойгу Главное управление Генштаба пичкало буквально Путина там докладными, спецдонесениями, рапортами о том, что вот-вот по нам могут ударить, что в ближайшее время какие-то группировки западных стран высадятся в Украине и так далее. Это, конечно же, не имело под собой ничего, как бы не было никаких там оснований, но диктатора именно Иванов, Шойгу и Цаликов подтолкнули к началу боевых действий. Они понимали, что как только начнется война, вот по этим самым там питерским...
Столько можно будет списать?
Особенно битой
техники, которая якобы отремонтирована.
Да, можно выстроить длинную, как кишку, колонну в сторону Киева и оставить ее там, чтобы ее сожгли там огнеметами, гранатометами и так далее, чтобы там все сгорело. Потому что ведь вы вспомните, в те месяцы из Украины же какая информация приходила, что заезжала там кунги, а внутри вроде бы напоминает снаружи там рэп, какие-то там электронные системы, а внутри все пусто и буквально какие-то там десятки автомобилей кунгов. А на каждую такую машину можно было списать там многие сотни миллионов рублей, как это там спецавтомобиль, начиненный там по последнему слову техники. То есть, конечно же, война...
Я пошутила, а оказалось, что вы знаете такие примеры?
Да нет, слушайте, как бы это не то, что я знаю, об этом же много писали и украинские СМИ, и украинская разведка, украинские военные об этом рассказывали, что когда они начинали проверять ту технику, которую они сожгли в первый месяц, там огромное количество было просто пустышек, которые еле-еле доехали и встали, и это просто лишь капля в море. Но история даже не про списание того, что там заезжало и тут же там сжигалось. История гораздо более глобальная. Они, зная понятие Путина, понимали, что он коней на переправе менять не будет. И они были как раз интересантами, чтобы началась война, потому что когда начнется война, какой дурак будет снимать министра обороны и всех его заместителей? Конечно же, все это будет продолжаться. И они на этом ехали с 21-го по... Вот, ну, Иванов ехал на этом вот до апреля 24-го года. Достаточно большой период времени, почти 3 года. Соответственно, здесь не нужно их представлять как там чуть ли там не героев, которые помогали банкротить Минобороны. Вовсе не так. Они, если бы не было Шойгу, Цаликова и Иванова, вполне возможно, что и войны бы тоже не было. Вот. Они были интересантами, чтобы все началось, и списывать с помощью войны, и получить еще большее финансирование, и получить еще больше полномочий, и палитру, как можно наживаться. Они только увеличили свои доходы после начала войны.
Хорошо, в этом смысле, но тогда коней на переправе сейчас меняют. То есть вот я поэтому так среагировала на арест Иванова, хотя у нас тут очень много слушателей пишут, что типа откупится и не глядят на это так страшно, как вы. Я тоже думаю, что там своя рука руку моет, и они как-то договорятся, они знают правила игры. Но и никто не заинтересован в каком-то диком скандале. А щипать, может быть, да. Но
я решил вопрос. Они договорились, что вчера не было брошено каких-либо видео с обысков. То есть все, что мы видели, это новости о задержании, официальные источники, и сегодня он в аквариуме. То есть они уже договорились о том, что они будут заминать. Они не будут показывать, какое количество денежных средств, по крайней мере, пока. Пока такая договоренность существует. Возможно, из-за самой этой договоренности клан Шойгу сейчас делится с кем-то, и какие-то офшоры, и какие-то там криптовалютные счета там с тысячами биткоинов перекочевывают из карманов Шойгу и Цаликова в сторону кого-то, кто связан с Бортниковым, Бастрыкиным и Патрушевым. Но это вовсе не значит, что завтра или послезавтра. Это договоренность после перераспределения денег в небюджетные кассы общака не будет отменена.
Все-таки возвращаясь к вопросу, что я спросила, Иванов как-то курировал военное производство или только строительство?
Частично, конечно, и там целый ряд объектов, которые они там достраивали, перестраивали, и, ну, конечно.
Нет, я имею в виду беспилотники, снаряды, вот все вот это вот. Или это
Да,
нет?
целый ряд войсковых частей там переоборудовались, и там, где раньше просто хранились снаряды, сейчас они строили новые ангары, вот там на Урале сейчас они запускают новое большое производство дронов, беспилотников, да, конечно же. Но опять же, они не выполнили плана, который перед ними был поставлен Путиным. То есть,
А
видимо,
именно
все-таки.
с этого момента, вот это, честно говоря, извините, я сейчас расскажу историю, которая, мне кажется, очень важной. Вот была известная история с Евтушенковым, с которым тоже ничего страшного не случилось, он попал под арест. И да, у него была история, что там неправильно была поделена Башнефть, и это он попал под домашний арест в рамках ослабления Дмитрия Медведева, который, как говорят, очень сильно там вот в Башнефти как-то так это проявлялся. Но одновременно одной из важнейших причин, насколько я знаю, домашнего ареста Евтушенкова и высочайшего гнева был как раз даже не Башнефть, хотя это тоже было важно, а вот именно то, что Евтушенкова в свое время поставили развивать российскую микроэлектронику, вот все то, что сейчас везут из-за рубежа. Евтушенко сказал, да я все сделаю, да я построю. Там был какой-то, значит, какие-то заводы в Зеленограде. Нифига они не сделали. Короче говоря, и, видимо, еще уже тогда Путин планировал войну и самостоятельную электронную базу. Это Путина страшно взбесило, и, собственно, вот из-за этого тогда Евтушенко присел. То есть там всегда комплексные причины, и меня сейчас интересует, очевидно, что просто вот причина номер один должна быть для Путина, когда он видит, что война затягивается, и когда для него там супер важно производить дроны, снаряды и все остальное. Если это недостаточно, если случилось то же самое, что у Евтушенкова с микроэлектроникой.
Ну, здесь все, на мой взгляд, очевидно. Лимиты производства оружия в России не увеличены. То, что они могли выбрать в Иране, в Северной Корее, они практически уже все выбрали. А тут впереди поставка новой волны вооружения со стороны Соединенных Штатов, Европа готовится и уже там начинает поставлять в Украину. Все уже опять пошло. И ситуация медленно, но начинает выравниваться. Поэтому, конечно, для Путина это вызов. И вся история, когда где-то там кто-то у него вместо того, чтобы все силы на фронт, обсуждает какие-то очередные там поездки своей супруги во Францию и так далее. Ну, понятно, там всегда это было. Это не то, что вот кто-то взял в этом месяце какие-то рапорты, принес Путину, пожаловался на Иванова, и он впервые узнал, что это, оказывается, коррупционер. Все не
О,
так.
я думаю, там такая банка с крысами.
Там вся система выстроена на коррупции. То есть вопрос лишь в том, что тебе позволили воровать из бюджета
Владимир,
и выводить.
извините, можно я просто маленькую одну деталь скажу? Правильно я сейчас сообразила, что наверняка все то, что сливали вам, сливали также и Путину.
Да нет, я думаю, что у Путина гораздо больше информации, чем у ГУЛАГу нет, Христа Грозева, ФБК, всех вместе взятых. Он все это понимает. Просто то, что для нас мы воспринимаем это как какие-то коррупционные схемы и как что-то важное, что нужно разоблачить. Для Путина скорее это маршрут по наполнению внебюджетной кассы ФСБ, службы внешней разведки и Главного управления Генштаба. Ведь, ну что, Путин не знал, что группа компаний «Конкорд» завышает стоимость по госконтрактам по питанию для школьников или там для Кремля? Да, конечно, знал. Просто он понимал, что Пригожин честно сворует деньги из бюджета, обналичит в банках, где ему ФСБшники согласовали 0% обнальную ставку, и эти деньги честно раздаст под роспись наемникам в Молькино, там, в Сирии и так далее. В этом плане как бы Пригожин до какой-то поры как бы жил по понятиям и держался за счет этого. Вот. А у Иванова не сходилось то количество, которое ему позволяли выводить, с тем количеством, которое они тратили на дело. То есть как бы надувались какие-то щеки, рассказывались какие-то там сказки про то, что мы сейчас и это сделаем, и это сделаем, и это сделаем. по факту там и половины того, что они обещали, не выполнили. Соответственно, понятно, что для Путина, как бы, ну, они проворовались. Проворовались именно из общака, а не из бюджета. То, что они из бюджета все эти годы выводили денежные средства, это все всем известно. И счетной палате, и КРУ, и ФСБ, и главному военному следственному управлению. Они на все это закрывали глаза, потому что это позволяло им выводить деньги в офшоры и в криптовалюту, с помощью которой они закупали то, что они с 2014-2013 года не могли закупать из-за начала вот этих вот там волны санкций. А вот то, что они проворовались, ну, по факту, да, и сейчас они будут разбираться, то есть как бы они его за крысятничество сейчас закрыли. Но еще раз подчеркну, есть еще один фактор, о котором мы с вами не поговорили. В армии Иванова и Шойгу не любят и не уважают. Ни Шойгу, ни Иванов, ни Цаликов не являются настоящими военными генералами, которые там выросли и стали офицерами внутри армии. Это варяги, которых военным навязали как раз для того, чтобы там рулить, там, красть из бюджета через Минобороны и так далее. И поэтому вот на среднем уровне последний там год огромное количество недовольства у полковников различных секретных подразделений, у генерал-майоров, генерал-лейтенантов, у этого, скажем так, средней прослойки российской армии. У них, конечно же, недовольство, потому что в каком виде они сами существуют, в каком виде находятся нынешние войсковые части, в каком виде находятся подразделения и как богато именно как российская элита живут Цаликов, Шойгу и Иванов. А Иванов это просто был притча во языцах, когда он там приезжал на роскошных внедорожниках и куда-то там на какие-то объекты, как перед ним...
Побольше подробностей.
Это же все выглядело как бы какой-нибудь генерал-майор, который занимается там командованием какого-то спецподразделения, приезжает на каком-то УАЗе-патриоте, а туда подъезжают Лексусы, там джипы Тойота, все это в комфорте, выходит вот этот вот там весь напомаженный там с модными там современными там рубашками и так далее, там он же и форма там для него специальная шилась, там посмотрите на него, кто еще из генералов, из российских выглядит как он. Вот. И, конечно же, люди прекрасно понимают, кто из них едет там на передовую, куда-то в расположение, куда и Хаймерс может прилететь и так далее, а кто садится и едет в лонгированном автомобиле на заднем сиденье с огромным экраном, с вентиляцией, с подогревом, с массажем его там попы и так далее. Все прекрасно понимают, кто-то возвращается в ведомственную квартиру, там трех-четырехкомнатную, а кто-то приезжает в свой особняк роскошный, стоимостью там огромное количество миллиардов рублей. Поэтому, конечно, для армии внутри Иванов был таким, ну, как бы персонажем, я не знаю, там, нечто среднее между западным миллиардером и Остапом Бендером. Вот. И, конечно, сейчас это воодушевление в армии, что вот начали варюк коррупционеров задерживать, и внутри уже, вот, по крайней мере, то, что мне сегодня в течение дня там несколько наших источников сказали, сейчас там политруки активно в подразделениях рассказывают, что все, у нас началась серьезная системная борьба с коррупцией, сейчас ситуация исправится, сейчас станет лучше и с деньгами, и с довольствием, и с поставками и так далее. Не факт, что это действительно будет так, но пока это внутри войсках именно таким образом подается, что это не то, что у нас там варюги в руководстве Минобороны, а что это вот как бы такая хорошая мина при очень плохой игре.
А пока мы не забыли, есть еще одна очень важная тема. Конечно, вы напрямую не занимались, но публикация «Новой газеты Европа» о том, что Кадыров смертельно болен, что выбран ему преемник официальный, это преемник Абдиалудинов, отнюдь не Адам Делимханов, которого он называл сам Кадыров. И действительно, выглядит Кадыров неважно, и что вы по этому поводу думаете? И почему Абдиалудинов? Потому что я хочу обратить внимание наших слушателей, что все смеялись, что Кадыров снимает ТикТоки, а не воюет. А воевал как раз Ахмат. И вот хорошо смеется тот, кто смеется последним, потому что Ахмат хоть как-то, да, но воевал. И его командир как раз Алаудинов. И вот кто воевал, тот и получает морковку.
Что я об этом, Дон, Дон, думаю, Дон, Дон. Ну, если мы серьезно с вами посмотрим на
Да,
эту вещь.
Дон. Говорим,
Да,
Дон.
Дон. Вот, я, Дон, думаю, что Дон. Так вот, ладно, я, конечно, так немножко пошутил. Вообще над больным нехорошо смеяться. Я расскажу просто по факту. Кадыров, когда все это было опубликовано, пошел в спортзал и с его самыми верными спортсменами, они начали снимать такой постановочный видеоролик. Если кто-то, кто хотя бы там, не знаю, там год занимался в спортзале там, на постоянной основе и понимает там калибр, размер гантелей, и посмотрит, с какими гантелями в среднем там вот такие взрослые мужики комплекции Кадырова занимаются, всем прекрасно понятно, что когда ты делаешь вот эти вот движения, там качаешь плечи и берешь гантели, прям там на этом видеоролике видно там 7 килограмм весом, но такими гантелями плечи себе, например, качают девушки, молодые там подростки, которые только приходят в зал и так далее. Когда человек делает разводку гантелями жим лежа от груди с гантелями весом 14 килограмм и при этом пыхтит, ну 14-14 это 28 килограмм. Жим от груди, ну вот представьте себе штанга гриф 20 килограмм. И это даже такие по блинчику по 4 килограмма слева и справа. Ну так даже девушки не качают себе грудь, не говоря уже про взрослых мужиков, которые там весом от 85-90 килограмм и выше. Когда при этом в ролике Кадырова его напарник по спорту, спортсмен весом около 100 килограмм с рельефной грудью поднимает те же самые гантели по 14 килограмм, как Кадыров, и ему при этом еще другой человек помогает поддерживать за локти, помогать, как будто бы он не может поднять. Ну, здесь в этот ролик могут поверить только те, кто никогда не был в спортзале. Конечно, это постановочный ролик. Конечно, снят он был для того, чтобы героизировать и воспеть мужество, силу и богатырскую удаль Кадырова, но мне кажется, что те, кто сделали этот ролик, просто наоборот хотели его таким образом высмеять и выставить дураком. То есть, если бы они хотели сделать какой-то ролик, они бы, конечно, хотя бы как-то смонтировали и придумали какие-нибудь гантели, которые весом там 10 килограмм, а будут выглядеть как на 40, на 50, чтобы показать, какой он богатырь. А то, что он занимается
Выглядел
с
ведь
весом...
можно.
Да, а то, что он занимается в спортзале с весом, которым девочки занимаются, ну, конечно, говорит не о том, что он слабак, а о том, что он просто тяжело болен, и для него уже это само по себе там вес, большая нагрузка. Поэтому мне остается только пожалеть, что вот он заканчивает свою там карьеру, политическую жизнь, ну, вот в образе такого клоуна. То есть человек, который мог бы действительно изменить очень многое в хорошую сторону, превратился сначала в злодея, а потом в такого смешного клоуна, над которым теперь, мне кажется, потешаются даже и внутри Чечни. Вот. Но там, в принципе, видно, когда он пыхтит с этими...
Погодите, потешаться.
Да, ну, да, когда над ним, ну, там же видно, как улыбаются напарники его по спорту, когда он там тужится от 7 или там 14-килограммовых гантелей. Вот. Но в целом, еще раз подчеркну, Кадыров сделал очень много плохого в жизни, поэтому если отбросить в сторону там легкую иронию над тем, что они делали над его дондоном, и отойти в сторону от этики обсуждения больного человека, это один из самых страшных преступников в России. На его совести большое количество убитых и запытанных, и применение жестоких методов и к оппозиции внутри Чечни, и там след тянется к убийству целого ряда оппозиционных политиков и журналистов. Вот. Почему с ним это происходит, как? Ну, в целом, если мы посмотрим с вами, было мощное противостояние между Кадыровым и Пригожиным, между командой Шойгу и Пригожиным. Ну, как известно, вот они не знают, они очень плохо знают историю своей собственной страны. Что происходило в 30-е годы, да, в 30-е годы прошлого века расстреливали тех, кто когда-то еще там 10 лет назад сам кого-то убивал и казнил. Вот эти вот палачи, ни один из них там не выжил и не дожил до старости свою счастливую жизнь. Там, ни Ягода, ни Берия, ни Ежов и так далее. Здесь такая же история. Сначала Пригожин, один из палачей Путина, потом вот сейчас уже и над Кадыровым тучи сгустились, и уже за команду Шойгу взялись. Это естественная ротация, на смену одним придут другие, никто не может там, держать десятилетиями палачей у себя рядом. Путину нужно постепенно, как главарю мафии, зачищать, избавляться от тех, кто для него делал самую грязную работу. Плюс ко всему, все-таки мне кажется, что ну, это мое мнение, моя, как бы, как я вижу ситуацию. Все-таки ситуация с войной, как бы Путин не хотел хорохориться, она в целом тяжелая. И Россия в целом, как страна, как государство, устали от войны. И там, Запад, наоборот, показывает свою решимость и где-то даже воинственность и готовность включаться в борьбу на фронте. И поставки вооружения сейчас вырастают. Мне кажется, что он постепенно будет избавляться от самых таких влиятельных участников партии войны. Пригожина нет еще раз. Кадыров вдруг заболел. Иванов сидит. Те же самые там Цаликов, Шойгу тоже с ними что-то может приключиться в обозримом будущем. Поэтому мне кажется, что как раз вот та команда, которая устала от войны, от боевых действий, они сейчас постепенно ослабляют партию войны. И дальше, возможно, до конца года начнется какая-то там подготовка к перезагрузке в ожидании того, что еще и в Соединенных Штатах произойдет в ноябре.
Смотрите, вот мой последний вопрос, если у нас будут еще хорошие вопросы, я задам. Он такой очень очевидный, потому что особенно вспомним расследование популярной политики, по-моему, это было о Тимуре Иванове. Вообще много было расследований его фантастической светской жизни, о поездках его жены, в том числе и за границу. Я горячо поддерживаю, когда ездят за границу, но все-таки как-то странно. Путин рассказывает, боевые комары, НАТО атакует, это значит, жена министра обороны, да еще находящегося, как мы только что обсуждали, в такое уязвимое положение с точки зрения компрометации, вот туда ездит. Почему это было так нарочито? Ведь наверняка Путин уже писали на эту тему, просто там же гадюшник, там же писали тома. Значит, была такая крыша, такая крыша.
Ну, им, конечно, хотелось иметь кого-то, кто может там каким-то образом еще и контактировать, хотя бы каким-то образом там с Западом. И, конечно, слушайте, но их все жены, уже жена у Нарышкина была в Париже. Вот какое-то время назад, когда мы опубликовали ее фотографии, как она в С-класс садится, жена Иванова тоже приезжала в Куршевель, да еще и в сопровождении там со свитой известных актеров и других персонажей. Но они в целом вкладываются в то, чтобы их мягкая сила так или иначе там, входила где-то с кем-то в контакт, имитировала, что все хорошо, чтобы демонстрировать, что вот вы нам санкции, а вы нас все равно пускаете. То есть, ну, еще раз, с одной стороны, в целом у них политика такая, тот же самый Абрамович, но он же летает по всему миру и является одним из тех людей, которые представляют общак Путина, Смилхаус и так далее. Они
Нет,
пытаются.
одну секунду. Здесь идет речь вот просто о замминистре обороны. Абрамович бизнесмен, да, чтобы там не говорили. Просто вот замминистра обороны, и он же, понятно, что у него таких денег нету, если речь идет о его зарплате. То есть кто ж
Ну,
так крышевал-то?
там достаточно много всех, с кем Иванов щедро делился. Это и Дмитрий Песков, с кем они дружили, вместе выпивали, праздновали дни рождения и так далее. Потом Иванов был капитаном одной из хоккейных команд, которые вместе с Путиным играли. И там тоже у него очень по линии хоккея были разные там связи. И с ним на лед выходили многие генералы и ФСБ, и ФСО, и Министерство обороны. Нет, Иванов это мощная фигура. Если кто-то думает, что это просто, знаете, такой коммерсант, который был каким-то образом вот просто экономист Шойгу и все, нет, он являлся одним из очень влиятельных персонажей в России. Поэтому как раз вот его арест – это знаковый арест. Посмотрим, что будет происходить после этого дальше. А почему допускали все это дело? Ну, слушайте, но давайте начнем с того, что у Владимира Путина огромное количество вилл в Европе. и здесь, в Биаррице, в Англет, и на Лазурном берегу огромная вилла, которую «Газпром» отобрал у одного из известных предпринимателей, и потом в последующем передал во владение Алине Кабаевой. Роскошная, шикарная вилла, о которой мало пока рассказано, но я думаю, что в ближайшие какие-то там недели или месяцы мы к этому объекту вернемся и расскажем подробнее. Вот настоящий дворец с огромными бассейнами, с вертолетными площадками, там, с тысячами квадратных метров над Лазурным берегом. Ну, как удивляться, а почему у Иванова там какой-то кабриолет Rolls-Royce и тоже большое количество недвижимости? Да у них у всех, они все воровайки. С точки зрения того, как они жили, они любят жить красиво. Кто из них аскет? Ни Путин, ни кто-либо из его окружения не является вот теми людьми, которых там когда-то в 20-30-е годы рисовали как ореол, там, как Дзержинского, там, с наганом, с маузером, с подстаканником, с граненым стаканом, с обычным чаем, с сахарком и кусочком хлеба. Они все там, это нынешняя, там, в кавычках возьмем, такая финансовая элита России. Они новые олигархи. Вот. Очень, очень богатые люди, очень богатые, которые огромное количество денег увели, и здесь конкретно выстроили такой кровавый бизнес, они зарабатывали на войне. И в целом их нужно всех судить, а не делать из него там жертву режима и так далее. Хотя, безусловно, сейчас со временем мы найдем целый ряд выступлений в обозримом будущем. Они сейчас будут проплачивать очень серьезно и дорогих адвокатов нанимать, и пиарщиков, и так далее, с тем, чтобы из него лепить такой образ, как когда-то лепили Максименко и Коршунова, как такие якобы гуманисты, которые разрешали заносить коврики для йоги, проводили футбольные матчи и так далее. Сейчас пиарщики и пиарщицы московские будут хорошо отрабатывать по Иванову.
Окей, собственно, мы уже больше часа в эфире. Тут вот мне пишут, что вот эта партия войны в Кремле избавляется от балласта. Это по поводу Иванова, чтобы рубиться до последнего. И, Владимир, первое, спасибо, гигантское спасибо вам за очень подробный рассказ. Я подытоживаю нашим слушателям, напоминаю вот эту замечательную схему, которую описывал Владимир. Я надеюсь, что мы увидим также какие-то этого доказательства, что значит сначала строят, потом отжимают, а потом достраивают уже свои. И второе – это строительство в Мариуполе и на оккупированных территориях. И, собственно, радость в армии, которая сейчас по поводу этого ареста. И есть ли какая-то важная вещь, которую мы забыли сказать, которую вы хотели бы сказать?
Я думаю, что продолжение у этой истории однозначно последует. У нас будет тема с вами еще там в обозримые там 1,5-2 месяца вернуться именно к этой теме. И внутри Минобороны РФ однозначно сейчас будут приниматься, там, будут происходить перестановки. И до конца года мы еще увидим целый ряд и задержаний, и отставок и по линии ФСБ, и по линии Минобороны. Вот, это все будет только набирать обороты сейчас в этом году.
Ну что ж, Юлия Латынина, Владимир Осечкин. Владимир, спасибо огромное. Не забывайте подписываться на ГУЛАГу. Нет, не забывайте на нас подписываться, Латынина ТВ. Не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. Не забывайте приходить к нам завтра. До свидания. Даша, спасибо огромное. Кот Галстук, как всегда, прослушал очень интересную лекцию.